Асфальт, утес и золото сидели в углу гримерной. Даже сюда доносился шум собравшейся в зале публики. «Почему он молчит?» – прошептал Асфальт. «Не знаю», – ответил золото. Прижав к груди гитару, Бадди смотрел в пустоту. Иногда он похлопывал по ней в такт приходившим в голову мыслям. «С ним такое бывает», – сказал утес. «Усядется и таращится в пространство». «Эй, что они там кричат?» – насторожился золото. «Прислушайтесь». Сквозь шум проступил некий ритм. Что-то вроде «рок-рок-рок», – наконец определил утес. Распахнулась дверь, и в нее наполовину вбежал, наполовину упал Дастабль. «Вы должны выйти», – заорал он, – «немедленно». «Но я думал, эти ребята из безумия...» – начал было золото. «Даже не спрашивайте», – перебил его Дастабль. «Пошли, иначе там все разнесут». Асфальт поднял камни. «Хорошо», – сказал он. «Нет», – сказал Бадди. «В чем дело?» – спросил Дастабль. «Нервишки?» «Нет. Музыка должна быть бесплатной и свободной, как воздух и небо». Золото завертел головой. В голосе Бадди звучали странные гармоники. «Конечно, абсолютно согласен. Вот и я говорю», – быстро проговорил Дастабль. «Гильдия...» Бадди распрямил ноги и встал. «Насколько я понимаю, людям пришлось заплатить, чтобы попасть сюда». Золото кинул взгляд на других музыкантов. Казалось, никто ничего не замечал, но окончания слов Бадди звенели, как туго натянутые струны. «А, ты об этом?» – махнул рукой Дастабль. «Ну, разумеется. Я же должен возместить расходы. Ваш гонорар, износ пола, освещение сцены, отопление, амортизация». Рев толпы стал громче. Теперь его сопровождал дружный топот ног. Дастабль судорожно взглотнул. Лицо его обреченно вытянулось, так, словно он готовился пойти на самую великую в своей жизни жертву. «Наверное, я, может, повысить... «Ну, скажем, на доллар», – произнес он. Каждое слово с боем пробивалось наружу из сейфа его души. «Мы выйдем на сцену при одном единственном условии». «Мы выступим еще раз», – сказал Бадди. Золото с подозрением посмотрел на гитару. «Что? Да нет проблем. Я все...» – начал было Дастабль. «И бесплатно». «Бесплатно?» Отчаянный крик вырвался прежде, чем Дастабль успел сжать зубы, но торговец тут же взял себя в руки. «Вам что, не нужна оплата?» «Конечно, раз вы так...» «Я имею в виду», — с каменным лицом перебил Бадди, «если мы не возьмем денег за выступление, значит и людям не придется платить за то, чтобы нас послушать. И нас смогут услышать все». «То есть вы хотите играть бесплатно?» «Да». «Но где тут выгода?» Бутылка из-под пива заплясала по столу и упала на пол. В дверях появился тролль, или, по крайней мере, его часть. Вряд ли ему удалось бы проникнуть в комнатушку, не выломав дверную коробку, но, судя по его виду, он вполне готов был пожертвовать дверью. «Господин Хризопрас интересуется, что происходит?» – прорычал он. Начал Дастабль. «Господин Хризопрас не любит ждать». «Хорошо!» – заорал Дастабль. «Бесплатно, но я без ножа себя режу, понимаете?» Бадди коснулся струн. Казалось, сам воздух заискрился от раздавшегося звука. «Пошли!» – едва слышно сказал он. «Я знаю этот город!» – бормотал Дастабль, пока они шагали к вибрировавшей сцене. «На халяву примчатся тысячи...» «Но собравшиеся захотят есть!» прозвенел в его голове голос. «И захотят пить. И наверняка захотят купить футболки с иконографией рок-группы». Лицо Дастабля постепенно расплылось в улыбке. «Бесплатный фестиваль!» – воскликнул он. «Точно! Это наш общественный долг! Музыка должна быть бесплатной, а сосиски в булочке должны стоить по доллару, плюс горчица. Может, по доллару с половиной, и при этом я без ножа себя режу». Рядом с кулисами шум, издаваемый разгоряченными зрителями, обрел плотность кирпичной стены. «А их там много», — заметил Золото. «Честно говоря, ни разу не приходилось выступать перед такой толпой». Под аккомпанемент бурных аплодисментов и свиста асфальт неторопливо раскладывал на сцене камни утеса. Золото поднял глаза на Бадди. Тот ни разу не выпустил из рук гитару. Вообще-то гномы не склонны к самоанализу, но Золото вдруг ощутил непреодолимое желание оказаться как можно дальше отсюда, в какой-нибудь пещере. «Удачи вам, ребята!» – услышал он за спиной чей-то подавленный голос. Джимбо перебинтовывал руку Крэша.
«Спасибо», – кивнул Золото. «А что это с вами случилось?»
«В нас кое-чем швырнули», – ответил Крэш.
«Чем?»
«Кажется, Нодди». Видимая часть лица Крэша расплылась в чудовищном оскале.
«Но мы сделали это! Ес!» – воскликнул он.
«Мы играли настоящую музыку рока! А как Джимбо разбил свою гитару?»
«Разбил гитару? Ага!» – с гордостью настоящего артиста подтвердил Джимбо. «А голову падлы!» Бадди стоял с закрытыми глазами.
Утесу показалось, что паренька окружает едва заметное свечение, похожее на неплотный туман, по которому пробегают искорки. Иногда Бадди был вылитый эльф. Асфальт поспешил убраться со сцены. «Отлично, все готово», – объявил он. Все повернулись к Бадди. Он по-прежнему стоял с закрытыми глазами, как будто заснул на ногах.
«Нам пора выходить на сцену?» – спросил Золото.
«Да», – кивнул Утес. «Пора».
«Бадди?»
Глаза Бадди резко открылись. «Пора вжарить», – сказал он. До этого шум казался Утесу очень громким, но когда они вышли на сцену, он словно получил удар дубиной по голове. Золото взял трубу. Утес сел и нащупал молотки. Бадди вышел в центр сцены и, к глубочайшему изумлению Утеса, уставился на свои ноги. Крики начали стихать, пока не стихли окончательно. Огромный зал заполнился тишиной сотен людей, затаивших дыхание. Пальцы Бадди коснулись струн. Он взял три простых аккорда и поднял взгляд. «Привет, Ангмарпорг!» Утес почувствовал, как музыка струится по его позвоночнику. Она захватывала и увлекала в тоннель из огня, искр и возбуждения. Он опустил молотки. И это была настоящая музыка рока. Чтобы музыка не мешала, СРБН Достабль выбрался на улицу. Он закурил сигару, вытащил из кармана просроченный счет на черствые булочки и принялся лихорадочно писать. «Так, посмотрим. Организовать все нужно где-нибудь на улице, чтобы не платить за аренду. Допустим, 10 тысяч человек. Одна сосиска в булочке по $1.50 каждая. Нет, скажем, по $1.75. Горчица – это еще 10 пенсов. 10 тысяч футболок с рок-группой по $5 за штуку. Нет, пусть будет по 10. Приплюсуем плату за аренду ларьков другими торговцами. Ведь людей, которым нравится музыка рока, можно убедить купить все, что угодно». По улице приближался звук неторопливо переступающих копыт. Однако Достабль не замечал ничего вокруг, пока не раздался женский голос.
«Как я могу туда попасть?»
«Без вариантов. Все билеты проданы», — ответил Достабль, даже не обернувшись. «За какие-то плакаты с рок-группой люди с радостью отдавали по $3, а Мел мог нашлепать сотню за...» Он поднял голову. На него с абсолютно безразличным видом взирала лошадь. Великолепная белая лошадь. Достабль огляделся.
«А где твоя хозяйка?»
Вход в зал якобы охраняли два тролля. Сьюзан их даже не заметила. А они не заметили ее. Сидевший в зале Думинг Тупс огляделся и осторожно открыл деревянную коробку. Натянутые внутри струны моментально задрожали.
«Тут что-то не так!» — закричал он в ухо чудаку Ли. «Это не соответствует законам звука!»
«А может, это и не законы вовсе?» — прокричал в ответ чудаку Ли.
Сидевшие всего в футе от него люди уже ничего не слышали. «Может, это всего лишь указания?»
«Нет, законы должны быть!»
Чудаку Ли увидел, как обезумевший от восторга декан пытается вскарабкаться на сцену. Огромная ступня асфальта тяжело опустилась на его пальцы. «Точный удар», — похвалил арканцлер. Какое-то покалывание в районе загривка заставило его оглянуться. Несмотря на то, что каверна была битком набита, в зале вдруг образовалось свободное место. Люди жались друг к другу, но свободный круг словно окружала стена. Центр круга занимала девушка, которую арканцлер видел раньше, в барабане. Она шла по залу, изящно поддерживая платье. У чудакули заслезились глаза. Он шагнул вперед и сосредоточился. Проблема людей состоит в том, что их внимание постоянно рассеяно. В этот круг мог войти любой, главное было заставить свои органы чувств подсказать, где этот круг находится. Внутри звук был слегка приглушенным. Он похлопал девушку по плечу. Она испуганно вздрогнула и обернулась. «Добрый вечер», – поздоровался чудаку Ли, оглядев ее с головы до ног. «Позволь представиться. Наверн чудаку Ли, арканцлер незримого университета. И не могу не поинтересоваться, кто ты такая?» Казалось, девушка запаниковала, но только на мгновение. «Ну, наверное, с официальной точки зрения я смерть».
«С официальной точки зрения?»
«Да, но сейчас я не на работе».
«Рад это слышать».
Со стороны сцены раздался жуткий вопль. Это асфальт метнул профессора современного руносложения в разразившуюся бурными овациями толпу. «Не могу сказать, что часто встречался со смертью», – признался чудаку Ли. «Но, насколько помню, во-первых, это был он, а во-вторых, он был крайне костляв. Это мой дедушка».
«Ага, правда? А я и не подозревал, что он...» Чудаку Ли вовремя остановился.
«Так-так-так, подумать только. Твой дедушка. Семейный бизнес, да?»
«Замолчи, человек», – оборвала его Сьюзен. «И не смей говорить со мной таким снисходительным тоном. Видишь его?» – она указала на Бадди, в данный момент игравшего соло. «Очень скоро ему суждено умереть. А причиной тому будет... глупость. Ты можешь что-нибудь изменить? А нет, так проваливай».
Чудаку Ли бросил взгляд на сцену, но когда вновь посмотрел на Сьюзен, то обнаружил, что девушка опять исчезла. Приложив невероятные усилия воли, он вроде бы рассмотрел ее у выхода, однако Сьюзен знала, что ее пытаются увидеть, так что шансов у чудаку Ли не было. Первым в гримерную вошел асфальт. Было что-то печальное в пустой гримерной. Она чем-то напоминала брошенные панталоны. Она многое повидала. Возможно, была свидетелем взрывов восторга, проявления целого букета человеческих страстей. А сейчас не осталось ничего, кроме запаха. Плоский тролль бросил мешок с камнями на пол и откусил горлышки у пары бутылок пива. Затем вошел утес. Он сделал несколько шагов и ничком рухнул на пол всеми частями тела одновременно. Золото перешагнул через него и устроился на пивной бочке. Он посмотрел на бутылки с пивом, снял шлем, вылил в него пиво и позволил своей голове упасть туда. Вошел Бадди, сел в углу и прислонился к стене. Потом вошел Дастабль. «Ну, что я могу сказать?»
«Только нас не спрашивайте», – пробормотал утес с уровня пола. «Нам-то откуда знать?»
«Было просто грандиозно!» – воскликнул Дастабль. «А что с гномом? Он тонет?» Золото протянул руку, не глядя, отбил горлышко у очередной бутылки пива и вылил содержимое себе на затылок.
«Господин Дастабль?» – позвал утес.
«Да. Думаю, нам надо поговорить. Только группе, если ты не против.
Достабль оглядел музыкантов. Бадди уставился в стену. Золото пускал пузыри. Утес валялся на полу.
«Ладненько», — сказал он и весело добавил.
«Бадди, бесплатное выступление — это превосходная идея. Я немедленно займусь организацией, и вы выступите, как только вернетесь с гастролей».
«Да, отлично. Что ж, я, пожалуй...»
Он было повернулся, чтобы выйти, но наткнулся на внезапно возникшую перед ним руку утеса.
«Гастроли? Какие гастроли?»
Достабль отступил на шаг.
«Так, по некоторым городам. Щеботан, Псевдополис, Столат».
Он оглядел музыкантов. «Вы что, не хотите?»
«Поговорим об этом позже», — сказал утес.
Он вытолкал Достабля за дверь и захлопнул ее. С бороды золота капало пиво.
«Гастроли? Еще три таких вечера?»
«Но в чем проблемы?» — удивился Асфальт. «Было здорово. Все орали и аплодировали. Вы выступали 2 часа. Я все ноги отбил, скидывая зрителей со сцены. Никогда не чувствовал себя настолько...»
Он замолчал.
«Вот именно», — кивнул утес. «Я тоже. Я вышел на сцену и сел, не понимая, что мы будем делать. А потом Бадди заиграл на своей... на этой штуковине и начал выбивать бам-бам-бам-чам-ба-ба-ба-бам. Я сам не понимал, что играю. Это просто приходило в голову и спускалось в руки».
«Ага», — поддержал его Золото. «Полностью с тобой согласен. Я извлекал из трубы звуки, которые никогда туда не клал».
«На нормальную музыку это было совсем не похоже», — продолжал утес.
«Совсем. Не мы играли, а на нас играли».
«Ты ведь давно работаешь в шоу-бизнесе, верно?» — спросил Золото у Асфальта.
«Ага. Был, делал, все видел».
«А ты когда-нибудь сталкивался с такой публикой?»
«Я видел, как бросали цветы и аплодировали в опере».
«Ха! Всего-навсего цветы? Какая-то девушка швырнула на сцену свои... свою одежду».
«Вот именно. Они зацепились за мое ухо».
«Помню, как-то в клубе «Скунс», что на Пивоварной улице, госпожа Вава Вум представила свой танец перьев. Так вот, когда на ней осталось последнее перышко, вся толпа так и бросилась к сцене».
«Прямо как сегодня, да?»
«Нет», — признался тролль. «Должен сказать, что никогда не видел таких голодных зрителей. Когда выступала госпожа Вава Вум, голод тоже чувствовался. Но на сцену никто свое белье не бросал. Обычно это она бросала его со сцены».
«И знаете, что странно?» — спросил утес. — «Нас в этой комнате 4, а говорят, только 3».
Бадди поднял голову.
— «Главное — это музыка», — сказал он.
— «Это не музыка», — возразил Золото. — «Музыка так с людьми не поступает. Они не должны чувствовать себя пропущенными через мясорубку. Я так вспотел, что, боюсь, через несколько дней придется менять майку».
Он почесал нос.
«Кроме того, я смотрел на публику и думал, все они заплатили деньги, чтобы сюда попасть. Народу было куда больше, чем на $10».
Асфальт показал им клочок бумаги.
«Нашел билет на полу», — сказал он.
Золото внимательно изучил его.
$50? — воскликнул он.
600 человек по $50 каждый? Это же $400!
900, — пробормотал Бадди все тем же безжизненным голосом. «Но деньги тут ни при чем».
«Это деньги ни при чем? И ты такое говоришь? Какой же ты после этого музыкант?»
Откуда-то все еще доносился рев толпы.
«После сегодняшнего концерта ты хочешь снова вернуться в подвалы и выступать для полудюжины зрителей?» — спросил Бадди.
«Золото, кто был самым знаменитым трубачом?»
«Брат Руки Сила», — моментально ответил гном. — «Все это знают».
Он спер золото с алтаря храма Офлера, сделал из него трубу и играл волшебную музыку, пока боги не поймали его и не оторвали ему...
«Вот именно», — перебил его Бадди.
«Но если ты сейчас выйдешь и спросишь у людей, кто самый знаменитый трубач, кого они вспомнят?»
Какого-то сильнорукого воришку или Золта Золтсена?
Они... Золта замялся.
Вот именно, продолжал Бадди. Подумай об этом. Музыканту нужно, чтобы его слушали. Ты уже не можешь остановиться. Мы не можем остановиться.
Золта погрозил пальцем гитаре. Все дело в ней. Она слишком опасна.
Я могу с ней справиться.
Да, но чем это все закончится?
Главное, не то, чем закончится, ответил Бадди, а то, с чего начать.
Звучит как-то по-эльфийски.
Снова распахнулась дверь.
Проблеял Дастабль.
Ребята, если вы сейчас не вернетесь на сцену и не сыграете еще что-нибудь, мы все окажемся в глубоком коричневом...
Я не могу играть, отрезал Золта. От недостачи денег у меня дыхание перехватило.
Но я же обещал вам целых $10, воскликнул Дастабль.
Каждому, сказал Утес.
Дастабль, который вообще-то не ожидал отделаться меньше, чем сотней, отчаянно замахал руками.
«И это ваша благодарность? Хотите, чтобы я себя без ножа зарезал?»
«Если хочешь, мы тебе поможем», — предложил Утес.
«Хорошо, хорошо, $30», — поспешил согласиться Дастабль. «Но мне придется лишить себя вечерней чашки чая».
Утес взглянул на Золта, который все еще переваривал фразу о самом знаменитом в мире трубаче.
«Среди зрителей было много гномов и троллей», — сказал Утес.
«Может, сыграем «Пещера глубока, гора высока»?» — предложил Золта.
«Нет», — покачал головой Бадди.
«Ну что тогда?»
«Я что-нибудь придумаю».
Публика, наконец, вывалилась на улицу. Волшебники, столпившись вокруг декана, щелкали пальцами.
«Е-е-е-е-е-е!» – пел обезумевший от счастья декан.
«Уже полночь!» – воскликнул профессор современного руносложения и щелкнул пальцами.
«А мне все равно. Чем займемся?»
«Может, устроим тусню?» – предложил декан.
«Может, что бы это ни было», – согласился заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
«К тому же ужин мы все равно пропустили».
«Пропустили ужин?» – переспросил главный философ.
«Ого! Вот что делает с людьми музыка рока!»
«Нам на все наплевать!»
«Нет, я хотел сказать...»
Декан замолчал. Он сам не понимал, что хотел сказать.
«В общем, до университета далеко. Думаю, мы можем зайти куда-нибудь выпить кофейку».
«И съесть пару пончиков», — добавил профессор современного руносложения.
«А я бы не отказался от кусочка яблочного пирога», — сказал главный философ.
«Или торта», — добавил заведующий кафедрой.
«Кофе», — воскликнул декан.
«О, да, идем в кофеюшник, и это правильно».
«А что такое кофеюшник?» — удивился главный философ.
«Это то же самое, что кофейня?» — спросил профессор современного руносложения.
Желудки настойчивым бурчанием напомнили волшебникам о пропущенном ужине. Декан еще раз осмотрел свою новую блестящую кожаную мантию. Все без исключения признали, что он был очень крут. Особенно все восхищались надписью «Рожден, чтоб рунить». И прическа удалась на славу. Он уже подумывал о том, чтобы сбрить бороду, оставив только узкие полоски по скулам, потому что это казалось ему правильным.
А кофе? Да, кофе тоже правильно.
Он очень гармонично вписывается в происходящее.
А еще была музыка. Она была здесь, была всюду.
Но было еще что-то. Вернее, чего-то не хватало. Он не понимал, чего именно, знал только, что поймет сразу, как только это увидит. В переулке за каверной было очень темно, и только человек с очень острым зрением разглядел бы 4 прижавшиеся к стене фигуры. А тусклый блеск украшений на одежде подсказал бы знающему человеку, что перед ним элитные войска гильдии музыкантов, гармоничные подпевалы Гришема Фрорда. В отличие от других людей, которых, как правило, нанимал господин Клеть, эти были не лишены музыкальных способностей. Кроме того, они посмотрели выступление группы.
«Ду-воп-э, ду-воп-э, ду-воп», – пропел тощий. «Бу-бу-бу-бу-бу», – откликнулся высокий.
В такого рода группах всегда есть тощий и высокий типы. Клеть был прав. Если они и дальше будут собирать такие толпы, все остальные музыканты останутся не у дел, – сказал Гришем.
«О да», – согласился Бас.
Когда они выйдут из этой двери, еще три ножа бесшумно выскользнули из ножен. В общем, делайте все, как я. Они услышали шаги, спускающиеся по лестнице. Гришем кивнул. И раз, и два, и раз, два, тр...
«Господа!»
Они резко обернулись. И увидели темную фигуру со светящейся косой в руках. Сьюзен одарила их жуткой улыбкой.
«Ну что, начнем с самого высокого?»
«О, нет!» – простонал Бас. Асфальт отодвинул засов и вышел в ночь.
«Эй, что это было?» – воскликнул он.
«Ты о чем?» – спросил Дастабль.
«Мне показалось, я слышал, как кто-то улепетывает со всех ног».
Тролль шагнул вперед. Раздался звон. Он наклонился и поднял что-то с земли.
«И они потеряли вот это».
«Так, какая-то безделушка», – громко произнес Дастабль.
«Пошли, ребята. Сегодня вам не придется возвращаться в ночлежку. Сегодня вы ночуете в Грице».
«Это тролли-гостиница?» – недоверчиво спросил Золото.
«Она просто принадлежит троллям», – раздраженно отмахнулся Дастабль.
«Ребята, я был там однажды, когда еще выступал в кабаре», – воскликнул Утес. «У них там такое есть! Вода течет из кранов почти в каждой комнате. Переговорная трубка, в которую можно проорать заказ на кухню, и парни в самых настоящих ботинках доставят еду вам прямо в номер. Все дела».
«В общем, наслаждайтесь», – улыбнулся Дастабль.
«Вы можете себе это позволить».
«А потом начнутся гастроли?» – резко отозвался Золото. «Их мы тоже можем себе позволить».
«Не волнуйтесь, я все устрою», – великодушно сказал Дастабль. «Завтра вы выезжаете в Псевдополис. Это займет 2 дня. Потом возвращаетесь через Столад и Щеботан. Как раз успеете приехать к среде, к фестивалю». «Нет, какая все-таки превосходная идея – поработать на благо общества». «Знаете, я всегда работал на благо общества. Это очень выгодно, полезно для общества. В общем, пока вы будете в отъезде, я все организую. Договорились?» «А потом...» Одной рукой он обнял Бадди за плечи, другой – Золото за голову. «Генуя, Клач, Гершеба, Химера, о Чудноземье, может, даже противовесный континент. Говорят, его снова откроют, причем очень скоро». Неограниченные возможности для нужных людей. Благодаря вашей музыке и моему безупречному деловому чутью мир станет нашим моллюском. А теперь следуйте за асфальтом. Лучшие номера. Для вас ничего не жалко. Спите спокойно и не волнуйтесь о счете.
«Спасибо», – буркнул Золото.
«Оплатите его утром». Рок-группа зашагала в сторону лучшей в городе гостиницы. Дастабль услышал, как Утес спросил: «А что такое моллюск?» «Это 2 пластины из карбоната кальция с соленым, скользким, по вкусу напоминающим рыбу комком между ними».
«М-м-м, наверное, вкусная. Эту штуку, ту, что между ними, ее ведь есть не обязательно?»
Когда группа ушла, Дастабль внимательно осмотрел отобранный у асфальта нож. Рукоятка была украшена блестками.
«Да, будет лучше, если парни на несколько дней исчезнут из города».
Смерть крыс, прятавшийся на выступе водосточной трубы, что-то пропищал себе под нос. Чудакули медленно вышел из каверны. Лишь куча использованных билетов на ступеньках напоминали о 2 часах очень громкой музыки. Он чувствовал себя человеком, только что посмотревшим увлекательнейшую игру, в правилах которой он так и не разобрался. Например, этот паренек пел... Как же называлась та песня? «Мы тебя отракуем»? Что бы это значило? Хотя декан именно так и выглядел, словно его кто-то как следует отраковал. И все остальные зрители вели себя так, как будто точно знали, что это значит. А потом? А потом, насколько он помнил, последовала песня про то, что не стоит наступать на чужие башмаки. Достаточно разумный совет. Кто захочет, чтобы у него на ногах топтались? Но почему? Почему песня об этом произвела на публику такой эффект? Что же касается той загадочной девушки? Прижимая коробку к груди, рысцой подбежал Тупс. «Мне удалось поймать почти все, Арканцлер!» – радостно закричал он. Но чудакули смотрел мимо него. На Достабля, появившегося с лотком нераспроданных футболок рок-группы в руках.
«Да-да, чудесно, господин Думинг». «Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись», – откликнулся он. «Просто превосходно. Пошли домой».
«Добрый вечер, Арканцлер», – поздоровался Достабль.
«Ба, себя режу. Привет. Не знал, что ты здесь».
«А что это у вас в коробке?»
«Так, ничего. Ерунда всякая».
«Напротив, это поразительно!» – воскликнул Тупс, которого в данный момент переполнял щедрый энтузиазм истинного исследователя и идиота. «Мы можем ловить... Ай-яй-яй-яй-яй!» «Ну и ну, какой же я неуклюжий!» – сказал Чудакули, когда молодой волшебник запрыгал на одной ноге. «Давай я заберу у тебя этот абсолютно ненужный прибор». Но коробка выскользнула из рук Тупса и упала на землю прежде, чем Чудакули удалось ее подхватить. Крышка отскочила, и в ночь полилась музыка. «Как вам такое удалось?» – изумился Достабль. «Это какое-нибудь волшебство?» «Музыка позволила себя поймать, чтобы мы могли слушать ее снова и снова», – отозвался Тупс. «По-моему, Арканцлер, ты специально наступил мне на ногу».
«Слушать снова и снова?» – переспросил Достабль.
«Просто открыв коробку?»
«Да», – сказал Тупс.
«Нет», – сказал Чудакули.
«Да», – стоял на своем Тупс. «Я же показывал, Арканцлер. Или ты не помнишь?»
«Ничего не помню».
«А любая коробка подойдет?» – спросил Достабль хриплым от предчувствия денег голосом.
«Да, нужно только натянуть внутри струну, чтобы музыке было где жить и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой!»
«У тебя какие-то очень опасные мышечные спазмы», – забеспокоился Чудакули. «Пошли, господин Думинг, не будем отнимать драгоценное время у господина Достабля».
«А вы его и не отнимаете», – заверил Достабль. «Значит, говорите, коробки полные музыки?»
«Коробку мы забираем с собой», – рявкнул Чудакули. «Это часть важного магического эксперимента». Он подтолкнул Тупса, но, видимо, чересчур сильно, потому что молодой волшебник согнулся в три погибели.
«Куда это ты так торопишься?» – прохрипел он. «И чего ты меня все время бьешь?»
«Господин Думинг, я знаю тебя как человека, пытающегося осмыслить Вселенную. Но существует очень важное правило – никогда не давайте обезьяне ключи от банановой плантации». Иногда стоит задуматься о возможных неприятностях.
«О, нет!»
Он отпустил Тупса и небрежно махнул рукой. «Ну что ты на это скажешь, молодой человек? Какие-нибудь теории имеются?»
Что-то золотисто-коричневое, очень неприятного вида, вытекло на улицу из открытой двери какой-то лавки. Прямо на глазах у волшебников со звоном разбилось стекло, и коричневая жижа потекла из второй двери. Чудакули решительно шагнул вперед, зачерпнул целую пригоршню непонятной субстанции и проворно отскочил, прежде чем жижа успела поглотить его башмаки. Он поднес руку к носу и принюхался. «Что, смертельно опасные испражнения подземельных измерений?» – спросил Тупс.
«Вряд ли», – ответил Чудакули. «Судя по запаху, это кофе».
«Кофе?»
«Или пена с запахом кофе.
и почему-то меня преследуют смутные подозрения, что во всем этом замешаны волшебники. Из жижи восстала покрытая коричневыми пузырями фигура. «Стой, кто идет?» – рявкнул чудакули. «О да! Кто-нибудь запомнил номер той телеги?» «Еще один пончик! Будьте любезны!» – весело протараторила фигура и плюхнулась обратно в пену. «Судя по голосу, это был казначей», – определил чудакули. «Пошли, парень, это всего лишь пузыри». Он смело вошел в пену. После минутного замешательства Тупс понял, что на карту поставлена честь молодых волшебников, и последовал за арканцлером. И почти сразу наткнулся на кого-то в пузырчатом тумане. «Привет?» «Кто это?» «Это я, Думинг. Я пришел вас спасти». «Хорошо. И куда мне идти?» Из глубины кофейного облака донеслись неясные взрывы и хлопки. Тупс заморгал. Уровень пены постепенно начал падать. На поверхности, подобно бревнам в пересыхающем озере, показались остроконечные шляпы. Рассыпая брызги кофе, подошел чудакули. «Здесь имела место какая-то исключительная глупость», — сказал он, — «и я подожду, пока декан сознается». «Не понимаю, с чего ты взял, что виноват именно я», — пробормотал один из столбов кофейного цвета. «А кто?» «Декан сказал, что кофе должен быть с пенкой», — сообщила куча пены, очертаниями напоминавшая главного философа. «Он произнес простое заклинание. Тогда-то нас и накрыло».
«Значит, это все-таки был ты, декан».
«Да, не буду возражать. Но на самом деле виновато странное стечение обстоятельств», — несколько раздраженно произнес декан.
«Убирайтесь отсюда все», — приказал чудакули. «Сию минуту возвращайтесь в университет».
«Почему ты вечно меня во всем винишь? Только потому, что иногда я действительно ви...» Пена еще немного осела, явив сначала шлем, а потом пару глаз.
«Прошу прощения», — раздался откуда-то из-под пузырей гневный голос. «Но кто будет расплачиваться? С вас $4. Большое спасибо».
«Все деньги у казначея», — быстро произнес чудакули.
«Были», — возразил главный философ.
«Но он купил 17 пончиков».
«С сахаром?» — вскипел чудакули.
«И вы разрешили ему есть сахар? Знаете же, что ему ни в коем случае нельзя сахар. Он себя потом странно ведет. Госпожа Герпес обещала подать заявление об уходе, если мы еще раз подпустим его к сахару».
Он повел коричневых волшебников к сломанной двери лавки.
«Все в порядке, дружище», — сказал он владельцу кофейни. «Мы волшебники. Завтра утром я пришлю деньги».
«Ха, и ты считаешь, я тебе поверю?» — воскликнул гном.
Ночь выдалась длинной и тяжелой. Повернувшись, чудакули взмахнул рукой. Раздался треск октаринового пламени, и на каменной стене выжглись слова: «Я должен тебе $4».
«Конечно, поверю. Нет проблем». Гном нырнул обратно в пену.
«Не думаю, что госпожа Герпес будет нас ругать», — заметил профессор современного руносложения, пока они, хлюпая туфлями, шли по ночным улицам. «Я видел ее и еще нескольких служанок на концерте. Ну, девчонок с кухни. Молли, Полли и Долли. Они кричали».
«Музыка не показалась мне настолько плохой», — заметил чудакули.
«Нет, никак от боли», — поправился профессор современного руносложения и густо покраснел. «Они закричали, когда тот парень принялся вилять бедрами. Вот так».
«Что-то он больно походил на эльфа», — с подозрением припомнил чудакули.
«А еще, кажется, она бросила на сцену что-то из своего белья». Услышав это, замолчал даже чудакули. Каждый волшебник вдруг погрузился в глубоко личные мысли.
«Кто? Госпожа Герпес?» — спросил заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
— Да.
— Что, свои... — Думаю, да. Чудакули довелось как-то раз узреть сушившееся на веревке белье госпожи Герпес. Он и представить себе не мог, что в мире существует так много розовой резинки для белья. «Что, действительно свои?» – спросил словно откуда-то издалека декан. «Я практически уверен». «Это был опасный трюк», – быстро произнес Чудакули. «Кто-то мог получить тяжелую травму». «Значит так, всем немедленно вернуться в университет и принять холодную ванну». «Действительно свои...» не унимался заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Образ белья госпожи Герпес наотрез отказывался покидать уютные головы волшебников. «Займитесь, наконец, делом и найдите казначея», — рявкнул Чудакулли. «И знаете что? Завтра утром я с удовольствием вызвал бы вас к руководству университета, если бы вы не были этим самым руководством».